Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с нашим уважаемым гостем, историком Константином Залесским, о наиболее страшном, наиболее мучительном для России периоде Первой мировой войны, а именно о последних ее месяцах. Мы с вами дошли до темы Брестского мира. Этот мир был заключен на условиях достаточно тяжелых для нашей страны и означал потери и военно-технические, и территориальные.
Да, и действия большевиков во время Брестских переговоров, они косвенным образом, скажем так, еще и усилили позиции немцев. Потому что когда Троцкий, который возглавлял сначала советскую делегацию, заявил, что не будет заключать ни мира, ни войны, а армию демобилизует, вот такое у него было, и отбыл из Брест-Литовска, после чего немецкие войска и австро-венгерские тоже перешли в наступление. Причем они, вот тут они просто двигались вперед. Причем они двигались вперед, армии уже не было. То есть там ничего не было. Срочно создаваемые большевиками так называемые отряды завесы, это, ну, в общем, попытка оставить хоть какие-то боеспособные части на фронте, они, в общем, ничего не дали. И немецкие войска просто шли, ну, занимая территорию. И вот тогда как раз Ленин в дикой панике все-таки смог задавить своих противников и добиться согласия на подписание мира. Условия были совершенно кабальные.
Перечислите.
То есть, да, то есть, значит, да, значит, во-первых, было признано, было, большевики были вынуждены признать самостоятельный мир немцев с Украиной. То есть, фактически, это был отказ от Украины. Потом, это был отказ от всех территорий, которые немцы заняли. То есть, это была потеря, полная потеря Прибалтики, это была потеря фактически почти всей Белоруссии, и, ну, вот, то есть, вот по линии движения немецких войск.
И самые дальние пункты?
Самые дальние пункты, немецкие войска, в общем, они дошли до Киева, если вот смотреть, по-моему, дальше.
Даже дальше несколько,
немножко, чуть-чуть. Немножко дальше, да, дальше, дальше немецкие войска дошли даже до Донбасса, просто они оттуда быстро ушли потом.
Ну что ж, я бы хотел, чтобы наши радиослушатели услышали также и о потерях иного рода, ведь по Брестскому миру, скажем, фактически должна была наступить искусственная смерть для флота Российской империи на Черном море и на Балтике.
Да, флот должен был быть разоружен полностью. Это было одно из условий мира. Но флот, то есть германские войска были категории, это было категорическое требование германских войск, что флот должен быть разоружен, и потом, уже через некоторое время, они потребовали, что этот флот должен был не просто был разоружен, а быть передан немецкому командованию. Ну, естественно, командованию центральной державы. Надо еще сказать, что кроме этого были еще на Советскую Россию наложены очень большие финансовые требования. То есть они должны были выплатить какую-то совершенно неимоверную сумму там в золоте, должны были обеспечить поставки продовольствия в Германию и Австро-Венгрию. То, что там вообще была тяжелая очень продовольственная ситуация у населения. Вот. И, в общем, то есть, в общем, мир был, ну, как это сказал, кто Владимир Ильич назвал, похабным, да, вот, но, в общем, был совершенно кабальный. То есть, ни одна уважающая себя страна, в принципе, такой мир заключить не может, потому но что
если
это была
я,
капитуляция.
Если я правильно понимаю, собственно, этим закончилась Первая мировая война, и чудо для России, спасительное для нее в какой степени, заключалось в том, что через несколько месяцев в самой Германии вспыхнут волнения, и удастся вот эту границу, совершенно чудовищную, предписанную Брестским миром, отодвинуть на запад. Не так далеко, как когда-то проходили границы Российской империи, но все-таки отодвинуть.
Все-таки отодвинуть, да. Это, да, получилось-то, но, в принципе, как, судя по всему, и рассчитывал Ленин, Ленин как раз рассчитывал на то, что требования Германии не придется выполнять из-за поражения Германии в Первой мировой войне.
Ну, в принципе, мы их все равно выполнили, а потом, скажем так, выцарапали кое-что назад. назад.
Не, ну, из денег только первый транш успели отдать, так сказать, затянули специально. Ну, сознательно была затяжка в выплате этих контрибуций, и в общем и целом она получилась, что ее не вернули. Да, соответственно, как только в Германии произошла революция, сразу же советское правительство денонсировало.
Но вернуть назад...
Уже было невозможно. Украина была уже... в принципе, потеряна на тот момент, но ее пришлось завоевывать снова.
Ну, собственно, часть Прибалтики, Польша, да, значительная часть Западной Беларуси, все это от нас ушло.
Да, все ушло, да. Ушло.
Ну что ж, а теперь пару слов о самом, наверное, веселом в кавычках. Мы говорили здесь о том, что армия России пришла в 1917 году в состояние хаотическое.
Да.
Вот, собственно, что повлияло на развитие этого хаоса самым серьезным образом?
В принципе, к хаосу в русской армии привел конкретно февральский переворот. То есть, первое действие, которое произошло сразу после свержения императора, это было, когда в Петрограде собрался так называемый Петроградский совет рабочих, солдатских депутатов, который тоже никто не выбирал, надо опять-таки на это обратить внимание. Это была толпа, которая вышла на улицу к Таврическому дворцу, и прямо на площади иначе стали выкрикивать фамилии. Давайте, значит, вот Керенского, да, давайте. Вот. И, соответственно, вот таким явочным порядком был создан этот совет. Его никто не выбирал. И этот совет сразу принял так называемый приказ номер один. По Петроградскому гарнизону он был. И где были перечислены, скажем так, требования солдат, удовлетворение требований, солдат запасных полков, которые стояли в Петрограде. И один из пунктов там был, звучал, ну, там были пункты, бесконечно, по демократизации армии, один пункт звучал так, что все, то есть временное правительство не имеет права отправлять запасные части на фронт. То есть, это, ну, в условиях войны, в принципе, такая фраза, она это просто нонсенс. То есть, в принципе, зачем держат запасные части в городе? Они проходят тренировку и готовятся к отправке на фронт.
То есть, корми меня, не труди безмерно.
Да, абсолютно правильно. Вот. И этот приказ номер один, он был как бы по Петроградскому гарнизону. Да, соответственно, там было, что, значит, создаются солдатские комитеты, что командиры не имеют, должны с ними согласовывать свои действия. Ну, то есть контроль за командиром.
Отменяется отдание чести.
Отменяется отдание чести вне строя. Ну, как бы в строю положено было. Отменяется там титулование ваше благородие, ваше происходительство. Нужно там господин капитан. Ну, вот, то есть вот так проходит демократизация армии. И этот приказ временное правительство вынуждено утвердить. И, соответственно, этот приказ автоматически распространяется.
Да,
да. То есть он выяснил, что он касается не только Петроградского гарнизона.
Он повсюду и везде,
да,
к сожалению.
Да, и все.
Но ведь этим не ограничилось. Собственно, нет. Там офицерский корпус после этого приказа очень сильно пострадал. Его выкашивали насильственным образом, вплоть до избиений и даже убийств.
Ну, убийств было не так много, но они были. Были убийства. Ну, в Гельсенфорсе вообще, так сказать, там был погром фактически.
В Кронштадте погибли люди вплоть до адмиральских чинов.
Да,
там знаменитый адмирал Вирин был убит.
И в Гельсенфорсе тоже. Ну, это там, кстати, это морячки, там, как наиболее прогрессивный слой армии демократический. Вот они как бы там побольше. Но так тоже были, и избиения офицеров были, и были случаи и не единичные, когда офицеры были вынуждены бросать свои части и уезжать, ну, под угрозой просто убийства. Вот. Потом, значит, и все это одновременно, учитывая, что демократизация армии и политические свободы вообще вышли на первый план, то автоматически временное правительство, оно, ну, как было вынуждено, это произошло явочным порядком, оно было вынуждено пустить в армию политических агитаторов.
А политические агитаторы говорили в основном вещи разрушительные.
Конечно. И, соответственно, пошли солдатские комитеты. Из солдатских комитетов прежде всего стали выдвигаться, ну, так сказать, наиболее такие краснобаи, да, то есть наиболее, так сказать, политически подкованные, политически грамотные солдаты и младшие офицеры. И армия начала разлагаться, потому что все стало переходить в систему митингов. Надо иметь в виду, что Россия, не только Россия, все страны, они уже довольно длительный период, ну сколько уже, 14-й, 15-й, 16-й, больше 3 лет вели тяжелую войну.
Устали воевать.
Да, все устали. Армии массовые. И как бы все армии, они держались, в общем, ну, все держались из последнего. И вот когда... И они могли еще держаться. Но для этого нужно было вот не трогать только, вот не раскачивать эту лодку.
Поддерживать жесткую дисциплину.
Да. И как только чуть-чуть это было ослаблено, сразу русский рез дезертирства, сразу отказ подчинения командирам, плюс командиры загнаны в ситуацию, что они не могут принимать никаких мер по поддержанию дисциплины, и фронт начинает разваливаться. Кругом идут митинги, и, в общем, наступает коллапс.
Ну что ж, я резюмирую ваши слова. В сущности, вот эта пора революционных событий, сначала в феврале 1917 года, а потом еще разок осенью при так называемом, по сути дела, фальшивом мятеже Корнилова, и еще разок, уже в третий раз после прихода к власти большевиков, трижды ударило по русской армии и русскому флоту и фактически переломило хребет их боеспособности.
Да, да, уже даже не просто переломило хребет боеспособности, а просто поставило на ней крест.
И мне хотелось бы, уважаемые радиослушатели, чтобы вы, проникнувшись этим настроением, послушали марш лейб-гвардии Преображенского полка так, как его слушали офицеры в 1917 году, чувствуя, зная, что эпоха, когда этот марш звучит гордо, веселит сердца, уходит в прошлое.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Наш гость, историк Константин Залесский, в подробностях рассказывает нам о том, какие беды и несчастья обрушились на нашу страну на последнем этапе Первой мировой войны. Как горестно падал занавес над этой кровавой эпохой. Что ж, мне хотелось бы задать вопрос, относящийся скорее не к сфере истории реальной, а к сфере истории альтернативной. Ведь после окончания Первой мировой войны в 1918 году страны-победительницы созвали конференцию, а, собственно, мирный договор, который страны-победительницы заключили с теми, кто потерпел поражение, давало немало бонусов и территориальных, и финансовых, и иных. Россия не попала в число победителей. Всего этого была лишена, и на конференцию ее никто не позвал.
Да, причем надо еще заметить, что в число победителей попали страны, которые не воевали с центральными державами. Например, Польша или Чехословакия.
Ну, так сказать, страны, созданные по итогам
войны.
Да,
но они подписали, были в числе подписантов Версальского мира.
Но теперь мой вопрос. Константин, давайте представим себе, что вот всех этих революционных событий в 1917 году не происходит, и Россия все-таки наносит этот самый последний наступательный удар. Может быть, хватило бы его одного, может быть, потребовалось ударить второй раз и третий. В конце концов, Германия – это очень серьезный противник. Но так или иначе, боеспособность российской армии не падает, она не выходит из игры. Какие плоды этих многолетних усилий, многолетних боев на фронтах Первой мировой войны могла бы обрести Россия в случае, если она все-таки оказалась бы в стане стран-победительниц?
Да, ну, здесь мы можем сказать, то есть, скажем так, мы можем сказать, что она получила бы минимально. Потому что как бы она могла получить и больше, потому что мы знаем то, о чем были переговоры с нашими союзниками во время войны, как раз по поводу будущих границ. И эти переговоры не были, в принципе, это была не точка. То есть можно было обсуждать и дальше проблему. Но, значит, были определенные.
Ну, назовем так, можно было впоследствии требовать большего,
да,
по результатам военных,
да,
действий.
Да, можно было следовать больше по результатам военных действий. Значит, в принципе. Значит, было не просто договорено, это было подтверждено официально, что Россия получала Черноморские проливы. То есть, она, ну, естественно, не просто проливы, не просто, так сказать, вот то, где ходят корабли, да, она получала Константинополь, весь берег по проливам к Мраморному морю.
Черноморский пролив – это Босфор,
и
Дарданеллы к этому проливу еще добавляются.
Да, добавляются, да. И туда вот западное побережье, туда к Мраморному морю. Потом и часть Фракии, то есть даются еще земли вокруг этих проливов.
То есть значительная часть, скажем, на восточном побережье Балканского полуострова.
Да. Ну, не очень значительная, но там такой хороший кусок, ну, то есть, что там создавался такой анклав, который, статус которого был, ну, то есть, он как бы был под контролем России и фактически передавался Российской империи, но там была разработана нашим МИДом особая система управления, там должны были сидеть три главноуполномоченных от России, Франции и Англии, которые бы следили за режимом проливов, что там были бы гарантированы права мусульманского населения, то есть это был такой полуавтономный анклав, то есть это не отнюдь не простой захват.
Ну, учитывая то, кто ближе всех, как говорит, своя рука владыка.
Да, не только, и права России были значительно более, там, в этом анклаве, Россия обладала более широкими правами, чем Англия и Франция. Вот. Кроме того, от Турции, от Османской империи было, опять-таки, договорено, это было подписано, так сказать, обмен нотами был произведен, и стороны договорились, что Россия получит, во-первых, все те территории, которые она заняла, то есть Эрзерум, Трапезунд, Ван, то есть вся Армения как минимум переходила под контроль России.
Да, давайте уточним этот момент важный. Вот февраль 1917 года застает неоднозначную обстановку на европейских фронтах Российской империи, то есть частично мы потеряли кусочек своей территории, это прежде всего Польша, ну и небольшой участок белорусской территории. Частично мы заняли земли Австро-Венгрии, да, и да. Здесь можно сказать, что что-то против нас, что-то в нашу пользу.
Да, да, да.
А вот что касается фронта турецкого, то здесь ситуация совершенно иная. Мы дошли фактически до сердца,
да,
почти континентальной Анатолии,
да.
Турции. Мы дошли до песков Анатолийских пляжей.
Да, да. Где сейчас отдыхают наши туристы.
И Трабзон, турецкий город-порт, это ведь древний Трапезунд, это центр крупной держава, которая была осколком Константинопольской империи, и в начале 20 века, да, она была населена в основном христианскими народами, да, греками и армянами, да, в меньшей степени турками.
Да, конечно. И, в принципе, вот можно, если мы посмотрим на карту, то та Армения, которая сейчас существует, это, ну, скажем так, значительно меньше половины Армении. Исторической. Вот. И, соответственно, вот все армянские земли когда-то, они переходили, естественно, в состав Российской империи. А плюс было, опять-таки, оговорено, что этот предел, который был договорен, он не является конечным. То есть, если русские войска до окончания войны продвинутся еще дальше на этом направлении, то до какого момента они продвинутся, то территория и перейдет к России. Вот. Это что касается Турции. Кроме того, было договорено, об этом существует как бы договоренность, существовала договоренность, что в рамках Российской империи создавалось, ну, туда переходили все польские земли. То есть, это шла Австро-Венгерская Галиция, туда же отходила часть Силезии, то есть, Западная Пруссия. Ну, то есть, польские территории...
То есть, стоит напомнить то, что Польша была в начале 20 века разделена на три части. Часть восточная, относительно небольшая, была под скипетром российского императора.
Да, ну, царство польское. Да.
Западная часть Силезии, некоторые другие области. Вот,
Познань, Ченстахова, вот это все, да.
Это все было под контролем у немцев.
Германии, да.
Да, и Галиция была...
То есть, Львов, Краков, вот это было...
Австро-Венгерская территория.
Вот. И там, значит, было... Значит, но не только польские земли. Значит, к России переходили польские земли, то есть, вот Краков, вот, Южная Польша, а Галиция, как бы это не польские земли, да, малоросские, они тоже переходили к России. То есть, ну, в принципе, вот граница, которая сейчас вот есть у Польши и у Украины и Беларуси. Вот
да, даже чуть-чуть побольше.
Да, чуть-чуть побольше. Да, чуть-чуть побольше. Вот. Это тоже переходило. И об этом было договорено. Вот, договорено. Вопрос о Восточной Пруссии не был решен окончательно.
Да, вот давайте опять напомним, что Восточная Пруссия – это то, что сейчас называется город Калининград, то, что когда-то называлось город Кёнигсберг, и то, что ну, вот язык просится назвать каким-нибудь вычурным, но более правильным названием Княжеград.
Княжеград, да, но только опять-таки давайте иметь в виду, что Калининградская область, вот если опять-таки мы смотрим на карту, это примерно меньше трети Восточной Пруссии. Две трети Восточной Пруссии – это находится в составе Польши теперь, сегодня. Вот, так сказать, у нас не меньшая часть перешла к России. Вот, там были разговоры о том, что там нужно будет спрямить границу, вот, но конкретно земли не были обозначены, сколько там будет. То есть, там как бы еще был разговор был впереди.
То есть, иными словами, возможно, еще и этот кусок.
Да, возможно, еще этот кусок. Дальше, в принципе, Россия не предъявляла претензий на дальнейшие территории. Ну, потому что, например, на венгерские территории тут никто не претендовал. Потому что, ну, а что на них претендовать? Это Венгрия. Вот. В общем, насколько я помню, не собиралась Россия получать земельные компенсации с Болгарии. Вот. Но в целом, вот такие вот приобретения должны были. То есть, и. В принципе, и это отмечали западные наши партнеры, что в случае победы России в Первой мировой войне Россия становилась ведущей европейской державой.
Но фактически одним из субконтинентальных гегемонов.
Да, да.
Центральная Европа оказывалась в очень значительной степени под контролем России.
Под контролем России, потому что, естественно, за этим следовало, все равно последовал бы распад Австро-Венгерской империи и, соответственно, влияние России на славянские народы этой империи, оно было бы, ну, колоссальным. То есть, это, в принципе, были бы, ну, скажем так, естественно, независимые государства.
Ну, находящиеся в сфере влияния.
В сфере влияния России, да. То есть, можно посмотреть, что почти вся Европа попадала в сферу влияния России, и, в общем и целом, Англия и Франция даже совместными усилиями, ну, в общем и целом, у нее возникали бы серьезные трудности.
В каком-то противодействии.
В противодействии, да.
Ну, а вот теперь давайте рассудим здраво, Константин. Первая мировая война закончилась. Закончилась она, принеся только одно благо России – просто прекращение боевых действий, прекращение массовых смертей. Но вышли мы, благодаря революционным правительствам последнего года этой войны, из ее огненного горнила серьезными потерями. Мы воевали в течение многих лет. И что мы получили? Мы получили, скажем так, утраченные надежды. И эти смерти, миллионы смертей, они фактически ничего не оплатили, никаких приобретений, казалось бы, уже положенных в ладони России, наша страна не получила. Как вы это оцените?
Ну, мы можем совершенно четко сказать, что Первая мировая война так трагически закончилась для России благодаря отнюдь не русской армии. а наоборот, вопреки. То есть и правительство, которое России, которое начинало Первую мировую войну, она свою задачу выполнила полностью. То есть она довела войну до того момента, когда победа была не за горами. После этого бездарная политика, проводимая людьми, совершившими государственный переворот, первый и второй государственный переворот.
Ну, прежде всего, бездарное отношение к армии.
Да, бездарное отношение к армии, бездарная политика, внутренняя политика, бездарная внешняя политика, подчинение интересов страны западным интересам, это временное правительство. И под конец, после прихода к власти, это полностью безответственное поведение, когда главная цель – это удержать власть. Не добиться что-то для страны, а просто удержать власть. То есть просто плоды, которые были заслужены кровью русского солдата, были принесены в жертву политическим амбициям определенных политических сил.
Ну что ж, Константин, я по подавляющему количеству пунктов вашего высказывания с вами согласен. Действительно, это очень печальная эпоха. Действительно, мы могли надеяться на многое. Мы могли надеяться на чрезвычайно многое в этой колоссальной кровопролитной войне. И те последние сцены, которые ознаменовались и развалом армии, и военными поражениями, и страшными, трагическими убийствами офицеров, генералов и адмиралов, они составляют одну из страниц печали в истории России. И, конечно же, тот замечательный оптимистический сценарий приобретения территории, мне кажется, там еще контрибуции.
Нет, контрибуции, конечно, это оплата, естественно, оплата расходов должна была быть осуществлена.
Все это от нас ушло, все это испарилось в темной бездне истории, безо всякого полезного следа для нашей державы.
И даже с потерей еще дополнительных земель.
И даже с потерями. Ну, вот мы обсуждали Брестский мир, это потери очень и очень серьезные. Мне хотелось бы, чтобы вот эта наша беседа послужила бы для уважаемых радиослушателей предметом доразмышления о том, как славно было бы не повторять более подобного рода ситуации, не подставлять страну в тот момент, когда она находится в положении чрезвычайно критическом, чрезвычайно важном, находится на пороге побед и приобретений, но скатывается в бездну катастрофы. Очень хорошо было бы, чтобы у нас не случилось этого во второй раз.
Да, конечно.
Когда-либо. Неважно, сегодня или через 50 лет, через 100 лет. А сейчас я от вашего имени хотел бы поблагодарить за эту замечательную беседу Константина Залесского.
Спасибо.
И попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».